Значит, давайте начнем урок со Шмиты, потому что седьмой год – это год выделенный, кадош, и все, что растет на земле Израиля, это святые плоды, то, что Всевышний дает без того, чтобы рука человека касалась земли. И есть сегодня три вида овощей и фруктов. И надо знать, что можно покупать, что нельзя покупать, как покупать и все такое. Значит, первый вид и самый простой, и ничего ни к чему не обязывающий, это тоцерет хуль, то есть заграничные плоды. Плоды, которые привезены из-за границы, на них шмита не распространяется, на них вообще ничего не распространяется, их можно кушать самым обычным образом. Значит, второй вид – это этер-махира. Что такое этер-махира? Это когда земли евреев продают арабам на год, и они их возделывают. И почему, в принципе, можно есть это? Потому что даже несмотря на то, что продали земли арабам, и есть какой-то сафек, есть какая-то неизвестно точно, кому эта земля принадлежит, вообще сегодня все непонятно, но речь идет о том, что даже в таких условиях этер махира дается только тогда, когда часть из условий соблюдена. То есть все равно есть какие-то виды работы, которые на этой земле не делаются. И именно поэтому есть разрешение рабаним на то, чтобы есть такой кашрут, этер махира. Но не самый лучший кашрут. И желательно не покупать. Почему? Потому что чем меньше...
Можно есть, но желательно.
Желательно. Не потому что нельзя совсем. Прямо есть разрешение на то, чтобы кушать такой кашрут. Почему желательно не покупать? Потому что... Чем меньше будет спрос на такие продукты, тем больше будут продукты шмиты в Израиле. То есть тем больше земель, которые не будут евреи возделывать. Если меньше будет спрос на этер махира, тем больше будет спрос на шмиту. Потому что шмита – это святые плоды. Это плоды, обладающие очень большой святостью. И человек, который кушает такие плоды в седьмой год, он делает очень большую мицву, он делает очень великую по духовной сути вещь. А что такое святость? У нас святость – это кдуша. Кадош – это выделенное, то есть есть холь, емейхоль, допустим, да, обычные дни недели. И есть шаббат, что он кодыш. Кодыш, он выделяется над холем, правильно? То есть святость выделяется над обычным, над будничным. И когда мы едим вот эту выделенную пищу, и это можно сделать только раз в 7 лет, только в год шмиты, человек как бы присоединяется к этой святости. То есть он делает, он поднимает искры святости, скажем так, с каждым приемом еды, когда он говорит благословение перед и после. И если он, если это еще и седьмой год, и со всем соблюдением шмиты, то есть не работали на земле и не обрабатывали землю, и все выросло само, то, разумеется, это обладает очень-очень большой святостью. Потому что если не обрабатывать землю, то будет намного меньше урожая. Вы понимаете, что если поле не засеивать, не обрабатывать, не вскапывать, не собирать урожай, не делать там все, что полагается делать, то собирать урожай – это моя ошибка. Все до уборки урожая, вся обработка до уборки урожая. Если она не будет сделана, то урожай будет намного меньше. Это понятно, правильно?
Ну, совсем. А ухаживать можно за растениями?
В том-то и дело, что нет, за ними нельзя ухаживать.
То есть нельзя там улучшать?
Нельзя поливать, нельзя делать какие-то определенные вещи. нельзя борозды вот эти вот прокладывать, нельзя вскапывать землю. Я не большой специалист в сельском хозяйстве, но все виды работы, которые делают, ничего нельзя.
И при этом Господь сказал, вы не беспокойтесь, 6-й, 7-й, 8-й, все будет.
Да. Ну вот мы видим, что действительно есть, но не в таком количестве. Так, что можно сказать про это? Можно сказать про это только то, что чем меньше мы будем покупать Этерма Хира, тем больше мы будем, чем больше будет спрос на шмиту, чем больше дойдет до людей понимание, насколько большая святость в том, что евреи ест продукты у цар Бет-Дин, это так называется продукты, которые выросли сами на земле Израиля. И за этой святостью будут гоняться, а не за количеством или там красотой фрукта, то и возрастет спрос, и возрастет количество земель, которые перестанут быть обрабатываемыми в 7-й год. И поэтому все зависит на самом деле от потребителя, насколько это надо потребителю. Это так работает всегда. Это не вот так, это так, это вот так. Нам надо, нам дадут. Нам надо, нам дадут. Нам не надо, нам не дадут. Вот и все. А так это как? Я не знаю, как это так. Мы со своей стороны должны сделать иштадлют. Мы со своей стороны должны захотеть. Вот как сказал один человек, я вот Моне сегодня по дороге рассказывала, есть один очень-очень мудрый человек, с которым я пообщалась, и он мне сказал такую вещь. На примере шмиты, что вот кажется внешне, что все плохо как бы, все разваливается, и то, все там, неважно, в принципе, в Израиле. А он говорит, а ты посмотри, что происходит со шмитой. Вот когда-то еще не было даже речи о том, чтобы в Израиле была шмита, когда только начали строить государство Израиль. И только и первые там 50 лет, там даже больше, речь шла только о том, как бы выжить, где взять воду, где взять продукты, где взять одежду. И не было речи вообще о шмите. О шмите речь пошла где-то 20 лет как. То есть 21 год назад была шмита, которая уже начала как бы пробуждаться. И прошлый раз, как бы три или четыре раза там она уже. Сейчас четвертый раз. Как, а? Вот 21 год назад было, это уже как бы начался и Трум и Мут, началось уже пробуждение вот этого движения шмиты. И потом был 14 лет назад, 7 лет назад, и вот сейчас 4-й раз.
Я второй раз уже.
Вот. И если раньше это было только-только начало, и у цар Бет-Дин можно было там купить в каких-то очень-очень редких местах, то сегодня это уже во многих местах. Сегодня 25%, вот я сегодня прочитала прямо, что 25% сельского хозяйства соблюдают шмиту. Вы меня извините, такого не могло быть раньше. Такого просто не могло быть, потому что люди боялись, потому что просто не будет что кушать. Сегодня это уже начинает вставать на ноги. И он мне сказал, что вот не смотри на то, что происходит снаружи, а посмотри, что происходит в Бамациют. Люди хотят соблюдать шмиту. Люди, то, что раньше было невозможно, а страна молодая, то, что раньше было невозможно, сегодня начинает приобретать силу. То есть мы укрепляемся, наоборот. Кажется, снаружи как будто нет, а на самом деле да. И устражения вот эти все, это все начинает идти сейчас, когда уже мы стоим более-менее на ногах. Развалить, конечно, можно всегда, но надо смотреть на то, что происходит внутри, а внутри БМЭД происходит вот это становление чего-то правильного и приход к Торе, а не наоборот. Вот. Теперь и третье, у цар Бет-Дин. Что такое этот у цар Бет-Дин? Это продукты, которые, если... Кстати, вот Туцерет-Хуль у вас, допустим, написано заграничное, да? Написано из каких стран, а может быть не написано из какой страны, просто написано Хуль. И этого достаточно. Этого достаточно. Или вот я видела, допустим, сегодня объявление, арабский рынок, не арабский рынок, а на рынке место, где арабы продают, и у них там есть объявление, что это шмита Авади Йосеф с кашрутом полным, околе кмош царих. Вот просто это. И задала женщина вопрос, можно ли есть, можно ли полагаться на такой кашрут. И раввин ответил, что да, это абсолютно настоящий кашрут, и неважно, кто продает. То есть какая разница, кто продает. Это настоящий кашрут, и вот это можно покупать. Теперь не обязательно, чтобы было написано, из какой страны, потому что...
А вообще есть такая опция, что действительно есть земли, которые типа принадлежат арабам, и...
Вот, например, Гуш-Катиф.
А, да?
А, да. Но с этих земель можно есть. Когда? Когда есть кашрут Эйтер-Махера. А то, что сегодня называется Гуш-Катиф, это да, можно есть, потому что там все законы соблюдены. Нет, то, что сегодняшнее, то, что написано Гуш-Катиф, это другое место. Это уже не то место, которое было раньше. Это место уже Эрец-Исраэль. Это уже евреи, это все нормально. А те территории, которые были, а сегодня арабские, что с ними делать? Они пограничные, непонятно, что с ними делать. Так соблюдается Этер-Махера. Что значит... Это продают, с одной стороны, как бы земли их, но с другой стороны, если есть такой кашрут, это значит, что там были соблюдены правила, какие виды работ обязательно не делать. А сур, чтобы их делали на земле, и тогда это получается термохера, даже несмотря на то, что земля на год продана арабам. Я не говорю сейчас про Гуш-Катиф, который просто бездарно отдали, я говорю про земли, которые продают на год, конкретно на седьмой год. Вот. Теперь по поводу самой Оцар Бейт-Дин. Оцар Бейт-Дин – это в переводе казна Бейт-Дина. То есть это... Да, это имущество, которое все, оно принадлежит Творцу как бы. Потому что это не наше, мы это не наработали, мы ничего. Это чистая кдуша. Теперь, что делать с этой кдушой? Есть очень много алахот по этому поводу. Я не буду сейчас приводить все, но я скажу главные центральные вещи. Что центральные вещи такие. Если остается что-то от фрукта, допустим, я думаю, что лучше включить мозган все-таки. Да, потому что тут душновато. Если есть овощи или фрукты, которые у Оцар Бейт-Дин, и мы знаем, что это конкретно у Оцар Бейт-Дин, и от них остается... Мы обрезаем, допустим, какие-то шкурки от картошки, да? И шкурку от картошки невозможно очистить так, чтобы на ней не было самой картошки, правильно? Значит, все, что мы получили от этой картофелины, должно, надо сложить в пакет и подождать, пока в этом пакете все не сгниет. Когда мы видим, что это сгнило, только тогда можно выбрасывать. Потому что поскольку это кдуша, мы не имеем права выбрасывать кдушу. Теперь что мы делаем? Мы берем просто какой-то закрывающийся пах, то есть какое-то ведерко небольшое. У меня дома маленькое ведерко с крышкой. Значит, я в него кладу пакет и собираю в него за пару-тройку дней все, что собирается, и потом просто завязываю. И он у меня стоит там пару дней еще, и после этого я его выкидываю. То есть так, чтобы оно пришло в несъедобный вид абсолютно. Даже то, что осталось. Теперь компот, суп, вино у Оцар Бейт-Дин. Есть такие вина, которые делают от урожая седьмого года. И эти вина тоже продаются, на них так и написано. Так если от такого вина очень опасно, чтобы не вымыть стакан вместе с вином, которое внутри. Его надо обязательно влить туда тоже, в этот же пакет. Или суп, который остается недоеденный. Или какая-то еда овощная, которая остается недоеденной. Все это надо положить в этот пакет. Теперь, что делать с отваром картошки, например? Вот мы сварили картошку. А вот ее вода. Что с ней делать? Ее можно вылить или нельзя вылить? Как вы думаете? Ее можно вылить. Почему? Это несъедобное. Это не то, что люди привыкли есть. То есть, если люди это едят, например, мы сварили фрукты, эту воду мы пьем, это компот. Значит, это наша еда, и это мы должны понимать, что это святость, и мы не имеем права это выкидывать просто так. Но если это отвар картошки или свеклы или еще чего-то, чего мы точно никогда есть не будем, особенно если свекла в кожуре, да, так естественно, что эту воду можно спокойно вылить. Это не наша еда. Речь идет только о еде. Беседа? А?
Рыба к этому не относится.
Ни рыба, ни мясо, ни, такие вещи к этому не относятся. Только растительная еда, причем любая. Теперь, как мы можем
трава
знать...
А? Трава тоже, да?
Трава, конечно. Трава в первую очередь, потому что она растет быстрее всего. То есть, если траву посадили в Рош-Ашана, то есть сразу после Рош-Ашана, скажем так, то она через, допустим, несколько недель уже... Мы можем ее есть. Она первой созревает, как шмита. А что дальше? Дальше овощи, фрукты после Тубишвата. Сегодня все фрукты можно спокойно есть, потому что только после Тубишвата будут плоды Нового года. Урожай Нового года будет только после Тубишвата. А овощи? Овощи сегодня уже да. И то, у меня в магазине, допустим, Еш Хесед в Петах-Тикве, продаются овощи, которые написано шишит, шестого года. Картошка, свекла. Это еще урожай, который посадили в шестом году. То есть он еще не принял вот эту гдушу. А какой урожай, да, который был посажен в седьмой год? Который вырос в седьмой год. То, что было посажено до седьмого года, оно пока святости своей не, оно святости своей не имеет. Только то, что уже в седьмой год выросло.
Что собрано было, например, гранат.
Это же Евули Шиши. Это шестого года.
Нет никакого проблемы. Было собрано седьмого, не имеет значения.
Не имеет значения, когда собрано, важно, когда посажено. Потому что мы обрабатывали землю и засаживали в, в шиши в шестой год. А это еще было можно. А в седьмой год нельзя, мы не имеем права ничего делать.
Домашние растения могут пересаживать?
Про домашние растения есть целый ответ Рава по поводу них. Если хотите, я вам могу прочитать, если интересно.
Да.
Интересно?
Растения
у
никого нет?
Есть у всех, конечно, растения. Я сама думала пересадить, но теперь уже все.
А если у меня одно растение, например, погибло, я могу его вытащить?
Это уже не растение.
А то, что я тогда не могу.
Это уже мусор.
Надо дождаться, когда нас все погибнут.
Мусор, да, как мусор можно выкинуть. Вот. Значит, вопрос был такой. Я не еврейка и не собираюсь, живу в Израиле. Опишу вам вот зачем. Это на сайте еврей.ком. Все задают вопросы, еврей, не еврей, неважно. У меня есть подруга еврейка, которая, как и я, разводит цветы на клумбах перед домом. Они на... не на продажу, а просто для своего удовольствия, чтобы красиво было. И вот эта подруга озабочена тем, что приближается год шмиты, когда нельзя ни сажать, ни сеять, ни семена собирать и тому подобное. Интересно, что пишет не эта еврейка, а ее подруга, которая вообще не еврейка, да? Очень интересно. Насколько мне известно, заповедь эта никогда никем по-настоящему не соблюдалась, слишком нереально. Но моя подруга к ней относится вполне серьезно и распространяет ее не только на продовольственное земледелие, о которой, собственно, в Торе говорится, но и на цветочные клумбы. А вопрос у меня такой. Я слышала, что такого рода заповеди относятся не столько к евреям, сколько к самой Эрец Исраэль. Ведь и я на ней живу. Значит ли это, что и мне нельзя в этот год ничего сажать? Как это красиво, правда? Как это мирогеш, это просто потрясающе красиво. Заранее благодарю вас за разъяснение, всего вам доброго. Вот искры святости, да, в людях вообще. Просто, да, выше, чем, даже выше, чем по-человечески. Общее сведение о Шмите, 7-й год, это ответ, да? И некоторых ее аспектов вы можете получить, прочитав размещенные на сайте ответы «Год Шмиты вне Эрец Исраэль. Законы Шмиты на балконе». В указанных ответах, в частности, говорилось, что тем, кто выращивает цветы в связи с годом Шмиты, надо соблюдать два основных правила. Первое. Начиная с месяца Элуль, не следует высаживать новое растение. То есть новое не сажать, то есть даже и не пересаживать. Можно продолжить, и второе, можно продолжить поливать уже растущие многолетние растения, многолетние, не новые, и ухаживать за ними, чтобы поддерживать их здоровье. Но нельзя ускорять их рост и улучшать их внешний вид. То есть их нельзя обрезать для красоты. Если там оно погибает, то понятно, что надо отрезать, надо дать ему просто для существования, но не удобрять его такими, чтобы он там хорошая смеха пошла, чтобы вдруг он начал там плодоносить или что-то такое. Ничего этого, или цветы чтобы давал, или чтобы он разросся быстро. Этого ничего делать нельзя. Теперь о вашей ситуации. Законы Шмиты действительно относятся и к евреям, и к Эрец Исраэль. Но не евреев невозможно обязать их выполнять. Поэтому я могу лишь попросить вас поступать так же, как будет поступать ваша подруга, не высевать новое растение и ограничиваться поливом и медицинским уходом. То есть только в целях сохранения. Впрочем, для неевреев есть одно послабление. За растениями, которые растут в вашей квартире на балконе, вы можете ухаживать как обычно. А вот евреям следует соблюдать законы Шмиты при уходе за растениями и в доме, и на балконе. Считаю необходимым ответить, что в данном ответе, как в двух вышеупомянутых, рассматриваются только основные положения, конкретные детали закона Шмиты применительно к конкретным случаям и следует обсудить с местным раввином. Не хотелось бы оставлять без ответа ваше замечание. Насколько мне известно, заповедь эта никем никогда по-настоящему не соблюдалась, слишком нереально. Не могу с вами согласиться. Заповедь эта в Эрец Исраэль всегда соблюдалась. Например, в наступающем году свыше четверти работников сельского хозяйства в Израиле будут соблюдать законы Шмиты, не воспользовавшись аллахическим правилом Этер Махера. Вот 25%. Временная на год продажа земли неевреям. 2/3 воспользуются этим принципом, то есть Этер Махера, что тоже не будет нарушением законов Шмиты, если их деятельность будет контролироваться раввинами. Ибо даже и при Этер Махера не все виды сельскохозяйственных работ в год Шмиты разрешаются. Понятно? То есть ухаживать, как обычно.
Если я не знала про
это. Не холодно вам?
Если я не знала про то, что в июле надо уже не сажать, а где-то в начале июля посадила. Что с ним растением?
Элюля? А что ты можешь сделать с этим растением уже?
Ну, то есть я не обязательно не могу поливать его.
Обязательно надо поливать? Ты не можешь, чтобы он у тебя умер просто так?
Ну, просто я где-то сказала, что нельзя садить. Уже за перед разрешена уже нельзя садить.
Начиная с месяца Элуль. Да.
Нельзя садить. Я не знала об этом, посадила в начале июля.
Теперь растет все.
Да, растет.
Ну что проблема?
Ну могу я его теперь поливать? Там написано, что нельзя поливать.
Нет. Поливать надо
он
для еще, того, чтобы.
Он даже не многолетний, он как бы только-только поливает.
Это не важно. Это не важно. Он многолетний или однолетний?
Нет, он это дерево, он многолетний.
Ты не можешь его не поливать. Его надо поливать для того, чтобы он выжил. Но его нельзя удобрять, его нельзя подрезать, ему нельзя метапелить как-то. Сделай, ты не знала, это Машуахер. Так, про Шмиту мы поговорили. Теперь... про один вопрос, который мне сегодня задали. Значит, задала девушка молодая. По поводу... Это связано со Шмирата Лашон. Связано, в принципе, с выполнением всех заповедей. Значит, вопрос звучал так. Нельзя делать себе наколки, правильно? Но есть такой... Такие наколки и пур кого? То есть постоянные наколки для красоты. Вот женщины губы там накалывают, брови накалывают, там подводку на глаза накалывают. Ну, всякие такие вещи. Теперь, если это кого, если это постоянный пур, это точно нельзя. Но вот сейчас делают такой более современный пур, который касается только самой-самой верхнего слоя кожи. Делают вот эту наколку на верхний слой кожи, и через 6-8 месяцев максимум эта наколка исчезает, как будто бы ее не было. Потому что кожа меняется, а это только верхний слой, и поэтому эта наколка просто сходит сама собой. И она говорит такую вещь, что я видела много религиозных женщин, которые вот такой вот эпур делают себе, и говорят, что это можно. И она позвонила и спрашивает, а как это можно, если написано, что нельзя?
Потому что это временно, сейчас. Поэтому.
Ну, написано,
а любой,
что...
на самом деле,
любой пур временный.
Да.
Он все равно стирается, смывается, не знаю. Неважно. Значит, я не знала, как ответить ей на этот вопрос, потому что фантазировать не хотела, а про то, что временно, не временно, это тоже фантазия. Как бы я не хотела говорить что-то из головы, поэтому я сказала, что я спрошу Равеса. И ответ был такой. Это просто вообще, значит, действительно, в Торе написано, что нельзя делать наколки. И нельзя делать никакие наколки. Ни временные, ни постоянные. А почему тогда религиозные женщины делают наколки? Потому что религиозные женщины, даже харидиот, они не ангелы. А больше того, все идет из-за того, что нерелигиозные женщины массово и модно сегодня, чтобы они делали себе наколки. И пур кого, или там еще что-нибудь. Постоянный там, этот макияж, да? Или временные вот эти наколки. И религиозным женщинам хочется тоже. А на любой запрет найдется какие-нибудь несколько раввинов, которые все равно разрешат. И есть даже люди религиозные, которые живут по таким правилам. Я знаю, что вот этот макель, как это называется, ослабляет, послабление дает, а вот этот вот устражает, а вот этот вот, он говорит, в зависимости от этого. И они, когда им надо, они звонят тому, кто ослабляет, послабляет. А когда им надо, они звонят тому, кто устражает. А когда им надо, они там разбираются еще там с кем-то. И это принципиально неправильная вещь. Почему? Потому что у человека должен быть один раввин, которого он слушает. А не бегать по разным людям. Не может быть такого, что бегать по разным людям. Тебя должен знать один раввин, ты должен быть с ним на связи, ты должен от него учиться, ты должен от него принимать поведение, и тогда это правильно, это как по Торе. А бегать туда, где тебе выгодней, это вообще неверно. То есть, если женщина захотела ипур, то вот такой вот типа временный ипур, то она пойдет к тому раву, который она знает изначально, что он да разрешает. При том, что еще 150 не разрешат в том же
так
городе.
Как-то с ногтями окунаться.
Окунаться с ногтями тут ничего не поделаешь. Я скажу почему.
Нет, есть рабоним, который разрешает.
Я скажу почему. Почему они так говорят? Потому что если не разрешить, они вообще не пойдут окунаться.
Ну да.
То есть тут есть серьезный этер. Почему да? В принципе, это не разрешено никогда. например, внебраки в жизни никогда не окунут, даже если будет чуть-чуть лака останется. Они будут стирать там, чуть, чтобы на ноготь уже не стереть. А с другой стороны, например, в Петах-Тикве или в других местах, где Ахлусиями Уревет, где смешанная публика, там будут гоняться просто, не гоняться, но будут ждать любую женщину, которая придет. Даже если она в шаббат на машине приедет, в брюках. Это вообще будет неважно. Главное, что она мицву пришла делать. И кто уже посмотрит на ее ногти? Человек захотел сделать мицву, она почувствовала в ее положении, когда она ездит в шаббат, когда она все нарушает, когда она ходит в брюках, когда она живет, может быть, вообще без хупы, без всякой. Да. И еще неизвестно с кем. И она захотела при этом, у нее загорелась какая-то искра, что она захотела сделать такую мицву и окунуться. Да ее надо просто вообще на руках носить, что она в таком состоянии это вообще захотела. Кто сможет сказать, стирая ногти, и она скажет, я тогда не буду делать. И кто ей скажет, уходи.
А что, миква работает в субботу?
Работает. Да. Поэтому... Тут не... Тут, с одной стороны, правильно, абсолютно нельзя этого делать. Нельзя окунаться лаком на... А теперь начинается, а это не лак, это лак-джель. А лак-джель у него нету этих хоцицин. Это вообще бния. А если там нету никаких, как это харицин называется? Не-не, если нету поломки, как это, если нету трещин, если нету трещин, тогда можно. А если есть трещины, то нельзя. И начинается вот этот весь бред. Для кого? Для тех, кто вообще еще не тут, но кто очень хочет. А когда вот это религиозные женщины делают, мне нечего сказать. Мне просто нечего сказать. Что тут можно сказать? Ну, ничего. Я не знаю просто, что сказать. Я не раввин, я не могу им говорить, что делать. И это так. Сегодня это так. Это просто надо принять. Но понимать, что в этом есть сейчас какой-то... Что-то неправильное. В этом есть что-то неправильное. Оно должно быть не так.
Это как та история, что мы тоже съедим это отравленное зерно, но на лбу мы напишем.
А на лбу напишем, да, что...
Что будем помнить, что мы его... сумасшедшие. Да. То, что мы принимаем такие решения, они исходят из того, что мы нажрались от отравленного зерна.
Да. Вот абсолютно. Это, знаете, этот рассказ, да?
А можно ботокс делать, да?
Что можно?
Ботокс.
Ботокс.
Лицо.
Я не знаю. Давайте я вам скажу одну вещь. Вы сами решаете, делать ботокс или не делать. По ним, лицо, да, у него это однокоренное слово со словом «пним». И лицо, оно выдает все ощущения, которые находятся внутри души человека. Когда мы делаем... Каждый человек находится на своем уровне. Есть такие люди, которые не там. И поэтому им надо еще прийти к тому состоянию, чтобы у них действительно было отражение полное между лицом и внутренним. Да? Но если есть человек, у которого это так, и он колет себе какой-то ботокс, а ботокс – это хомер, который... ну, скажем так, выводит клетки из своего нормативного состояния.
Замораживает?
А? Нет. Абсолютно не замораживает.
Я просто не знаю, как
он... Не замораживает. Он просто активизирует. Он делает так, что клетки начинают работать не так, как они обычно... Необычное. Все становится не так, как оно должно было быть. И поэтому процесс вот этот происходит, когда как бы кожа другая. И внешне это выглядит, конечно, очень хорошо. И все прекрасно. Вопрос, насколько это правильно с духовной точки зрения. Мы же сейчас говорим про Тору. Мы не говорим про какие-то другие вещи. Теперь можно сказать, что если человек, там, допустим, ему это надо для... каких-то серьезных вещей, ему надо выглядеть вот так, для каких-то серьезных вещей, он спросит раввина, и раввин ему скажет, допустим, да, можно. значит, можно. Я думаю, что каждый должен просто спросить или у себя внутри, или раввина.
Лицо это что? Почему оно было?
Паним – это лицо. Пним – это пнемиют, это внутреннее. Это душа. И на лице отражается все, что в душе. Лицо чувствует, кожа лица, она чувствует. Человек краснеет, бледнеет, человек сияет, человек тускнеет. Это все выражение внутреннего состояния. А когда внутреннее состояние одно, а лицо выражает другое, это называется бугида.
Что такое бугида? Обман?
Но измена.
И как измена.
Предательство.
В какой-то мере это предательство того, что внутри. Ну, я не знаю, как это объяснить еще. Или цавуа. Как это цавуа перевести? Который играет кого-то. Он хочет быть не тем, кто он на самом деле.
Амид Баним.
А?
Амид Баним. Ну, как бы выставляет, представляется.
Ну, не тем, кто он на самом деле. Это цавуа называется на иврите. Цавуа. Крашеный. Да. Что он перекрашивается
другой цвет. От слова цева.
Цева.
Например, можно, мне кажется, такой пример хорошо покажет. Человек внутри подумывается, он смеется, он весь из себя сияет. И женщина с ботоксом попробует это сделать, у нее не будут так глаза смеяться. У нее не будет этой мимики, она будет скованная. То есть мышцы, они не дают вот этих с одной стороны морщины, но с другой стороны это выражение эмоций. То есть он будет такой обычно, без этой радости, которая она внутри.
Да. С другой стороны, если женщина чувствует себя в дикаоне, допустим, и не может нормально, то есть в плохом настроении постоянно, не может нормально функционировать из-за этого, и у нее там крыша едет, допустим, из-за того, что у нее там две морщины появились, ну, что тут делать?
Лучше уже сделать тогда ботокс и
вычислить. Я не знаю, я не рав. Это надо просто, это шейлят рав. Чисто надо спрашивать раввина, причем не того, которого устражает или облегчает, как это, а своего вот личного, который знает конкретно тебя и твою ситуацию. И только так. Вот. Значит, почему... А, что?
Сейчас очень много, что... Предлагает.
Вот, к чему я это все говорила? К чему я все это говорила и как это связано со Шмират Лашон? Потому что вот Равеса сказал такую вещь интересную, что посмотри, как это... А она мне сказала, эта девушка, которая мне задавала вопрос, что если это можно, я бы сама себе сделала. То я чувствую, что это нельзя. Я чувствую, что это неправильно делать наколки такие. Но не могу понять, почему. И если можно, то я бы и сама себе сделала. Это же очень красиво. И он мне говорит, вот смотри, она чистая девушка, она понимает, что это нельзя. А вот те женщины, которые уже сделали, допустим, религиозные, на них повлияла свива окружение нерелигиозное, да? То есть они увидели, кто-то что-то сделал, увидели религиозное, им тоже очень сильно захотелось. Они себе это разрешили. И все это начинает распространяться уже на тех, кто вообще и даже близко не стоял. Она бы и не подумала бы делать себе такой ипур кого, эти наколки, если бы она не увидела бы в своем окружении таких людей. И он говорит, и посмотри, как это окружение влияет на человека. И вот это таким образом распространяется ецерара. То есть таким образом распространяются все вот эти новые, он не сказал ецерара, но вот все вот эти вот вещи нехорошие в мире, которые происходят, они распространяются именно таким образом. Один что-то сделал, другому понравилось, третий подхватил, и пошло, и поехало, и уже массово, и даже те, кто вообще не собирался, они уже тоже сделали.
Потому что любопытно.
А?
Потому что любопытно.
Нет, посмотрели, это мода. Это так мода делается, так любой ецер работает. Распространение любых нехороших вещей так работает. А левай, чтобы хорошее так работало, короче. Вот. И к чему это? Во-первых, к любой мицве. То есть человек, который делал что-то, а потом увидел, что все не делают или делают не так, вот как в этом случае, допустим, и он тоже хочет нарушить. Он как бы понимает еще, у нее еще граница сработала, что она чувствительная очень, она почувствовала, что это лучше не делать. А у других не сработало. Им захотелось больше, чем их душа чувствует, что не надо. То есть везде всегда вот эта вот грань своего решения, где я с духовностью или я с материей. Всегда мы выбираем, куда мы хотим пойти. И нет такой женщины, которая изначально не знает, что наколки – это плохо. Нет такой женщины. Нет такого ребенка, который это не понимает. Но в какой-то момент делают. Почему? Потому что все делают. И мне захотелось. А вот рисунок интересный. Попался. О, вот это вот то, что... Причем он и не собирался бы делать. Но все же сделали, значит, и как раз вот это попалось. Оно попадется обязательно. То есть нас ловят на вот эти вот
А что делать с девочкой, которая проходит ГИО? Она прошла ГИО, а у нее наколки еще в той жизни.
Спросить раввина. Есть такие, которые выводят. Есть такие, которые так и остаются. Просто закрывают и все.
То есть просто закрывают?
Где находятся наколки? Как правило, на тех местах, которые, если ты одеваешься кошерно, так ты все равно их закроешь.
Ну да, не все. Ну, как бы задача просто, чтобы их не видели, как бы, потому что это...
Потому что это марит айн. Потому что это говорит о том, что вот религиозный человек, а ходит с наколкой. Значит, и мне можно. Вот как она. Это марит айн называется.
Но о том, что она носит, она, в принципе, ничего не нужна. Просто это было когда-то, это осталось с ней. Никогда.
Она ничего не может с этим сделать. Я думаю, что она исправляет это каждую минуту, когда она мецтаэрет, когда она расстраивается от того, что она когда-то сделала эту наколку. И вот этим царом, который внутри она испытывает от этого, она это исправляет. Сегодня есть другие наколки, которые накалывают на эти наколки. Наколки цвета кожи подбирают, причем абсолютно тот же тон кожи, и накалывают на наколку для того, чтобы скрыть наколку. И таким образом у тебя как будто нет наколки. Но на самом деле ты сделал еще одну наколку. То есть тут вообще все непонятно. Ты же сделал эту наколку, даже если не видно. Ты же наколол.
Ну, сейчас еще вот на... Например, после родов остаются эти
растяжки, да.
И модно, ну, то, что предлагают, типа, косметически, это на этих растяжках делать наколки. Наколки – это, вот как ты говоришь, кожа. Чтобы убрать вот этот, как бы... Ну, ты сделала, получается, наколки.
Ну, написано, что нельзя делать наколки. А что? Я что, умнее, чем там? Раньше, я вот прочитала совсем недавно такую вещь про наколки, вообще без связи с этим, почему-то вот несколько дней назад я прочитала такую вещь, что раньше, оказывается, евреев, которые делали себе наколки, у них сначала срезали тот кусок, где была наколка, а хоронили его без.
С наколками. Да, я тоже это слышала, я думала, что... А сейчас нет такого?
Нет.
Прямо
потому что сегодня общая масса Израиля, она уже перешла в то состояние, когда это уже не имеет такого уровня зла на себе не несет. Потому что все уже мивульбаль, все перемешано очень сильно. Там, когда чистота есть, и ты видишь какую-то очень какую-то вещь такого плана нарушения Торы, оно как какое-то клеймо, которое на тебе. Его надо убрать и оставить чистое. А когда это везде, уже нет у тебя, ты не видишь большой разницы между там, потому что оно уже распространилось. И тут уже оно не такую имеет силу зла, как раньше. К чему я все это говорила?
Да.
Потому что, когда мы видим людей, мы попадаем в общество людей, которое занимается лашон ара, сплетнями, и находимся в этом месте с этими людьми. Хочешь, не хочешь, мы начинаем слушать. И в тот момент, когда мы начинаем слушать, это яд, который в нас заходит. Больше того, через какое-то время, незаметно для себя, мы сами станем говорить лашон ара. Мы станем такими же, как они. Поэтому есть заповедь приближаться к Талмидим Хахамим или к окружению Талмидим Хахамим, если невозможно, к самим Талмидим Хахамим, для того, чтобы учить от них свое поведение, как правильно себя вести. И есть грех, когда человек отходит от этого и выбирает себе другую среду, там, где люди занимаются злословием, и эта среда портит, и тогда человек нарушает запрет Торы. То есть выполнить заповедь – это находиться в среде вот таких вот чистых людей и учиться у них поведению. Запрет Торы – уходить от такого в то, потому что оно распространяется. Оно распространяется, оно задевает. Это как вирус, который распространяется вокруг. Давайте, сколько у нас время? Давайте. Мицвот. Значит, мы помним, что мы проходили в прошлый раз.
Про шмиту маленький.
А?
Про шмиту маленький вопрос.
Давай.
Цветы. Их тоже получается, что скажу, там сейчас надо покупать.
Что надо?
Цветы.
Что с ними?
Их тоже надо с кашрутом покупать.
А есть цветы с кашрутом?
Ну да, тоже.
Я никогда не знала. Я просто в шмиту никогда не занималась цветами. Что растет, то растет, как бы у меня.
То есть горшки с цветами покупать нельзя?
А, горшки с цветами.
Горшки с цветами, цветы. Вот сейчас как бы вообще цветы, на, чтобы букет сделать там. Ну, чтобы подарить букет.
Букет уже, по-моему, сейчас уже все.
Ну да, вот,
я хотите?
Я могу проверить этот не знаю. Я могу проверить, на следующий урок рассказать.
Да, я хочу.
Я сейчас не могу ничего сказать, я не хочу фантазировать. Я могу проверить.
Как с цветами, вот смотри, как бы. С горшками, с цветами, что можно попросить, нельзя покупать.
Хорошо. Я это узнаю. Я думаю, что можно покупать те горшки с цветами, когда цветы посажены до 7-го года.
То есть до месяца.
Шишит. А?
Они нигде ничего не пишут.
Вот, поэтому я узнаю точно и спрошу. Я узнаю точно и спрошу. Тоже зависит, какие цветы, или это деревце какое-то. Деревце, оно может долго стоять, потому что там будет проблема еще и после года шмиты, потому что то, что было посажено еще в год шмиты, оно потом только на 8-й год оно вырастет. И тогда покупаем, а оказывается, что это шмита еще. То есть фрукты, они будут от этого самого...
Тубишвата до тубишвата.
От тубишвата до тубишвата, да. Вот. Значит, в прошлый раз, на прошлом уроке, мы говорили о Мирьям, правильно? И о Царат, о проказе. И это была первая заповедь из заповедей Асе. Делай. Из Торы. Следующая заповедь – «Ваафтали реха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». И мы с вами говорили на одном из уроков, что любить другого, как самого себя, невозможно. Но что можно? Можно беречь имущество другого, можно заботиться о другом, как о себе, можно еще что-то. И как это связано с лашон ара? Человек должен и уважение проявлять другому, такое, как он хотел бы, чтобы проявляли к нему. И разумеется, что если человек говорит про другого лашон ара, это показывает, что он не выказывает другому человеку свое уважение. В тот момент, когда я говорю про кого-то лашон ара, это значит, что я этого человека не уважаю. И получается, что я этого человека не люблю как себя, да? Я нарушаю эту заповедь. Теперь, каждый человек знает свои недостатки. И каждый человек не хочет, чтобы о его недостатках кто-то узнал, а тем более рассказывал другим. Правильно? Так если кто-то, если я это понимаю и рассказываю о другом его недостатки, если я говорю о достоинствах, это же не лошон ара. Ну, мы понимаем. О недостатках. И тогда получается, что мы нарушаем эту заповедь. Мы делаем другому так, как мы не хотим, чтобы было с нами. Мы рассказываем о его недостатках, о своих же мы не хотим, чтобы другие узнали. Значит, мы о его не должны рассказывать. Следующая заповедь, третья из этой серии. Бецедек тишпот амитеха. То есть это значит, бецедек тишпот амитеха, это значит ладун лекавсхуд. То есть всегда судить в хорошую сторону. Что значит судить в хорошую сторону? Если есть разные люди, да, на свете, есть рашаим гмурим, есть бейноним и есть цадиким. То есть есть плохие люди. Изначально известно, что они плохие, такие как Гитлер, например. Есть люди, которые бейноним. Бейноним это... Бейноним это такие, которые иногда ошибаются, иногда не ошибаются, но в принципе хотят в хорошее. Но они люди и могут ошибаться. И есть люди цадиким, которые известно, что их качество это цедек, они все делают правильно. Они цадиким, они делают большие хорошие вещи и все такое. И вот теперь, когда говорят про человека, который бейнуни, и мы знаем, что этот человек, который бейнуни, такой же, как мы с вами, сделал что-то пограничное. То есть непонятно, это хорошо или плохо. Есть большой сафек, есть большое сомнение, насколько это хорошо и насколько это плохо. Про такого человека бейнуни всегда надо думать в хорошую сторону. И никогда про него ничего не говорить плохого. И если кто-то подумал плохо, сказать, что... Мы про это еще будем говорить, что сказать в таком случае. Никогда не говорить про такого человека плохо и даже не думать. Всегда ладун бока всход. Думать о нем только в хорошую сторону. Он человек, он может ошибаться, и я человек, я могу ошибаться. Когда я начинаю его ладун, то есть судить, то и меня сверху начинают судить. А кто я такой, что я его сужу? И начинают смотреть пристально, чем я вообще занимаюсь. Мы же не видим, что происходит в духовном плане. Нам кажется, вот как, например, воздух. Мы им дышим, но мы же его не видим. Но мы же знаем, что воздух есть. Иначе как мы могли бы дышать, правильно? Теперь, даже что мы не видим это, но мы должны понимать, что на нас смотрят. А если делает цадик что-то, что нам кажется, что это просто какое-то безобразие, или мы видим, что он делает что-то, что вообще не по Торе. Если этот человек цадик, то мы не имеем права о нем это думать. А что мы да можем думать?
Оправдание.
Нет. Мы должны понять, что мы не разбираемся в этой области. Мы не знаем, в чем дело. Мы не видим. Мы не понимаем. Мы просто не можем этого знать.
Ну, или, например, понять, что существует какая-то причина, почему он так делает, но мы ее не понимаем. Почему этот человек это сделал? Он забил.
Мы не знаем, что стоит за этим.
Мы не знаем, да, мы не знаем причины, почему да. так произошло.
На небе есть куча черных дыр, и есть звезды, и черных дыр больше, чем звезды. Но мы видим только звезды. А черных дыр не видим. Мы не знаем, что там. Мы вообще про это ничего не знаем. Мы про это что-то знаем, мы про это слышали, думаем про это вообще. Есть не знаем. Дыр. Есть. Есть, да, конечно, в космосе. А мы не знаем, мы не можем про это ничего знать. Мы можем только фантазировать. А чего мы можем про это знать? А мир так работает, что это все есть. Мир так работает, но мы про это ничего не знаем. И то же самое, есть духовные всякие вещи, мы про них вообще ничего не понимаем и не знаем. И вряд ли узнаем. И что делает цадик, для нас это примерно вот как, не знаю, знать структуру духовных миров. Никак не знать, потому что мы не на его уровне. Нам не дано постичь его, там, его понимание мира. Мы ведем себя так, как мы себя ведем, поэтому мы и не цадики. А он цадик, поэтому он знает, как себя вести правильно. И он меньше шанса, что ошибется. Просто меньше шанса, что ошибется. Поэтому мы не можем его лишь под. И когда мы его начинаем судить, то мы со своего уровня начинаем его судить. Представляете, какой-то дисбаланс происходит в мире. Что это такое вообще? Ну, то есть...
Да, если кому-то
заходит,
вот это для нас.
Спасибо большое. Спасибо. Вот. Происходит очень большой дисбаланс в мире. И этот дисбаланс, он как бы... Как мы можем себя в таком случае оправдать? Как нас с неба могут в таком случае оправдать? Ну, максимум, что могут сказать, ну, дураки, беседеры, у них нет мозгов. Ну, поэтому они так. Ну, ладно уже. Ну хорошо, они еще дети, они еще ничего не понимают. А если по-настоящему так подойти, так это очень тяжелое нарушение. То есть единственное оправдание себе, это ну ладно, я просто дурак, что так сделал, что я так подумал и так далее. Нет другого оправдания просто. Потому что я вообще не там, я со своего вот этого уровня не могу видеть то, что он видит со своего уровня. И все. Давайте последнее, да? Вакия мух, ахиха, уматея до имха. Поддержи падающего. Поддержи падающего. В общем, все, что здесь написано, это поддержи падающего. Теперь, что значит поддержи падающего? Это или если упал, ты его поднимаешь с земли. Но это примитивное понимание. Понятно, что если кто-то рядом с нами упадет, мы пойдем его поднимать. Тут мало кто пройдет мимо, да? А вот поддержи, если человек падает
духом,
или поддержи, когда человек материально упал, найди ему работу, или дай ему денег, или еще там что-нибудь. Поговори, чтобы его приняли на работу, там, что-нибудь сделай, посодействуй, поддержи. Тут надо тоже очень такое, знаешь, это очень надо уметь как, потому что тоже опасно. Можно навредить ему и себе этим. Вот. А вот поддержи, допустим, когда человек падает материально, да, поддержи. А что тогда является нарушением в плане лашон ара? В этой заповеди. Самое элементарное, это когда из-за твоего лашон ара человек теряет работу. Вот я сказала лашон ара, а человек теряет работу. Вот это самое тяжелое. Теперь, я думаю, что можно закончить на этом, да?